Время новостей православного мира в еженедельном культурном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Отворот, поворот. Епископа Новой Церкви Украины не пустили в русский монастырь на Святой Горе. Почему для православного христианина так важно родительское благословение? 20 февраля Православная Церковь чтит память преподобного Луки Елацкого, факты жития которого дают ответы на этот вопрос. Язык басни – уроки мудрости. 13 февраля исполнилось 250 лет со дня рождения баснописца Ивана Крылова. Фильм о священнике Алексее Глаголеве презентовали на видеоканале православного журнала «Фома в Украине». Мед, ароматные монастырские чаи, лечебная косметика, подарки и сувениры ручной работы. В Киево-Печерской лавре открылась выставка-ярмарка «Сретенская». Епископа Новой Украинской Церкви Павла Юристова и сопровождающих его лиц не пустили в русский монастырь на Святой Горе. Настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне архимандрит Евлогий закрыл монастырские ворота перед представителями Новой Церкви Украины и не позволил им войти в храм и приложиться к мощам. Он пояснил, что в этой обители их не признают священнослужителями. При этом накануне епископ ПЦУ Павел и сопровождающие его духовенство были приняты в афонских монастырях Пантократор и Ватопед. Там насельники совершили с ними литургии и всеношную. В связи с этим решением Афонского монастыря ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий Ермаков заявил.
Многие греческие монахи глубоко опечалены действиями Фанара, совершающего насилие над их волей и заставляющего под страхом принимать украинских раскольников, предоставлять афонские престолы ряженым схизматикам, не имеющим священного сана.
Напомним, что одним из монастырей, представители которого поддержали призыв константинопольского патриарха Варфоломея поехать на интронизацию Епифания, стал Пантократор. Однако подавляющее большинство афонских обителей, примерно 15 из 20, выступили против этого. Комментируя эту ситуацию, глава синодального отдела внешней церковной связи митрополит Волоколамский Илларион сказал:
«Искренне надеюсь на то, что в этой неожиданно свалившейся на него ситуации Афон сделает единственно правильный выбор в пользу канонического порядка. И благодарю всех афонских монахов и игуменов, которые уже такой выбор сделали».
Напомним, что на прошлой неделе делегация ПЦУ по благословению константинопольского патриарха Варфоломея совершила поездку на святую гору Афон. Три святые обители, Свято-Пантелеимонов монастырь, Зограф и Дехиар закрыли ворота перед представителями новой церковной структуры. А после того, как монастырь Ватопед принял у себя делегацию ПЦУ, семеро монахов в знак протеста покинули обитель. 20 февраля – день памяти преподобного Луки Елацкого. На его примере Господь показывает нам всю высоту наших обязанностей по отношению к родителям. О том, насколько важно родительское благословение для православного христианина и как оно влияет на детей, в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Лука Елацкий был родом из греческого селения Кастории. Сын бедных земледельцев, преподобный с детства много трудился, работал в поле, пас овец. Он был в полном послушании у родителей и очень воздержан в пище. Часто он раздавал нищим всю свою одежду и еду, за что терпел упреки от родителей. Однажды он отдал нищим почти все семена, которые должен был посеять на своем поле. Но Господь вознаградил его за милостыню. Урожай был собран больше прежних.
Еще юношей он много и усердно молился. Его мать не однажды видела его стоящим во время молитвы не на земле, а в воздухе. После смерти отца он тайно от матери ушел в Афины, где принял в монастыре постриг в иноческий чин. Но по молитве матери, которая очень тосковала по нему, Господь чудесным образом вернул его в отчий дом.
Там он прожил всего 4 месяца и, утешив свою мать, уже с ее благословения удалился в уединенное место на Иоаннову гору, где была церковь во имя святых бессребреников Космы и Дамиана, в которой он и подвязался в непрестанной молитве и посте. Там он принял монашеское пострижение от старцев-паломников. После этого святой Лука усугубил свои подвиги, за что Господь удостоил его дара прозрения.
После 7-летнего пребывания на Иоанновой горе преподобный из-за нашествия болгарских войск удалился в Коринф. Услышав о подвигах некоего столпника в Патрах, он отправился к нему и 10 лет служил подвижнику со смирением и покорностью. Затем святой снова возвратился на родину и опять стал подвизаться на Иоанновой горе.
Стекавшиеся туда во множестве люди нарушали его безмолвие. И преподобный Лука с благословения старца Феофилакта со своим учеником удалился в еще более пустынное место – Калавия, откуда через 3 года из-за нашествия арабов переселился на пустынный и безводный остров Ампель.
Последним местом его подвигов стал Стирий, Сотерия. Здесь к преподобному собралась братья, и возник небольшой монастырь, церковь которого была освящена во имя святой великомученицы Варвары. Пребывая в обители, преподобный творил многие чудеса, исцеляя болезни душевные и телесные. Предвидя свою кончину, святой затворился в келье и 3 месяца готовился к исходу.
На вопрос, где его похоронить, преподобный ответил: «Бросьте тело мое на съедение зверям». Когда же братья просила его изменить завещание, он велел похоронить тело на том же месте, где он лежит. Со словами «В руки твои, Господи, предаю дух мой», преподобный Лука почил о Господе 7 февраля 946 года. Впоследствии на месте его погребения была воздвигнута церковь, а от его святых мощей истекала мира и происходили многие исцеления.
Документальная лента «Священник Алексей Глаголев. История киевской оккупации» опубликована на YouTube-канале православного журнала «Фома в Украине». Она входит в цикл фильмов о современных православных святых «Святые праведники 20 века». Цель создателей – повествование о святых праведниках, наших современниках, о которых еще могут рассказать знавшие их люди. В фильм о выдающемся киевском пастыре вошли уникальные кадры с воспоминаниями очевидцев и комментариями историков и священников. Напомню, что протоиерей Алексей Глаголев родился в Киеве. В 1941 году был рукоположен во священника, в годы оккупации, рискуя своей жизнью, спасал от смерти киевлян, в том числе евреев. Служил в Покровской церкви на Подоле, Крестовоздвиженской церкви и во Флоровском монастыре. Скончался он в 1972 году и похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Если современный человек решил обратиться к Богу и стать христианином, то у него сразу же возникает вопрос, какой Библией следует пользоваться? Нужно ли отрицать неканонические книги, не вошедшие в так называемый иудейский канон? Читайте об этом на сайте Православия ФМ. Патриарх Варфоломей потребовал отдать ему монастыри Крыма. И если это окажется невозможным, то возместить потери в денежном эквиваленте. Но, возможно, патриарху Варфоломею, коль скоро он решил восстановить историческую справедливость, следовало бы для начала потребовать возвращения монастырей на территории Турции. Некоторые факты истории на эту тему вы найдете на сайте православия.ру. В 1993 году известная советская актриса Ольга Гобзева приняла иноческий постриг. У многих коллег и поклонников ее таланта этот шаг вызвал удивление. Но сегодня матушка Ольга говорит, что такой шаг – это естественный итог всей предыдущей жизни. И ничего неожиданного в этом нет. О ее жизни читайте на сайте православного журнала «ФОМА» в Украине. Купаются без спросу, лазают по стройкам, запираются и играют в компьютер, а потом врут. Можно ли повзрослеть без лжи? Чего мы хотим, когда требуем от ребенка никогда не обманывать? И как добиться, чтобы ребенок сам все рассказал? Интервью с психологом разместил сайт «Православие и мир». Каким должен быть богослужебный язык в украинских храмах? Что такое ектения? Является ли понятие «родовой грех» православным и отвечают ли дети за грехи родителей? Об особых посвящениях 7 дней недели. Когда и кому нужно молиться? Ответы на эти вопросы вы найдете на сайте «Православная жизнь» в рубрике «Вопросы священнику». Читайте и узнавайте больше. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем нашу программу «Седмица», и далее вы увидите. Язык басни – уроки мудрости. 13 февраля исполнилось 250 лет со дня рождения баснописца Ивана Крылова. Мед, ароматные монастырские чаи, лечебная косметика, подарки и сувениры ручной работы. В Киево-Печерской лавре открылась выставка-ярмарка «Сретенская». Его имя из тех, что всем нам знакомо с детства, и чьи произведения на слуху у каждого. Крупнейший русский писатель, знаменитый баснописец-классик, о котором мы, тем не менее, мало что знаем. Писатель редкой судьбы и человек-загадка, как назвал Ивана Андреевича Крылова еще поэт Батюшков. На этой неделе «Литературный мир» отметил юбилейную дату – 250 лет со дня рождения всемирно известного баснописца. О его жизни и творчестве в сюжете Анны Регульской.
Мы знаем Ивана Крылова как баснописца, как чудака, про которого ходило много анекдотов. И сам он, казалось, был ходячим анекдотом, при виде которого на императорских приемах или в светских домах и салонах на лице появлялась снисходительно добрая улыбка. Но мало кто знает, что Иван Крылов сам сотворил эту шутовскую маску, под которой ему легче было жить и прятать свою настоящую жизнь, свои мысли, свои реакции на политические события и высочайшие особы. За него говорили звери из его басен. Это стало удачным способом сохранить себя, не боясь говорить то, что думает, под личиной вороны, лисицы, волка, слона или соловья. Да и о самом себе Иван Крылов тоже говорил с иронией. Иван Андреевич Крылов так устроил свою жизнь только после 40 лет, когда вернулся в Петербург после 10-летнего исчезновения. Он вернулся уже совсем другим человеком, потому что прекрасно понимал, как устроена светская столичная жизнь, что не стоит идти напролом, как он это делал в молодости. Писатель как бы принял маску юродивого и шута, и в этом ему помогала собственная драматургия, с которой он начинал свой путь.
Человек, чья жизнь протекала на рубеже двух веков. Литератор, которому выпало жить между Великим Пугачевским бунтом и Великой Французской революцией, которая потрясла наше Отечество ничуть не меньше. Всю свою жизнь после этих событий Иван Андреевич страдал, спорил и боролся. И одновременно скрывал свои чувства и мысли. Почему же на протяжении своей жизни он хранил молчание и крайне редко и мало говорил о себе, предпочитая, чтобы о нем ходили легенды и мифы, часто созданные при его активном участии.
Мало кто знает о том, что до того, как стать баснописцем, Крылов был автором сатирических комедий. В них он весьма зло и иронично высмеивал известных людей. И вот однажды ему были переданы слова Александра I о том, что он будет всячески поддерживать баснописца в случае, если тот будет хорошо писать. Что стояло за этими словами, было очевидно. И Крылов, который в то время уже опубликовал 24 басни, замолчал на 3 года. Его трезвый, расчетливый ум подсказывал: «Береженого Бог бережет».
По Петербургу прошел слух, что Крылова кто-то спросил, почему он не пишет более басен. «Потому, – отвечал баснописец, – что я более люблю, чтобы меня упрекали, почему я не пишу, нежели дописаться до того, чтобы спросили, зачем я пишу». О его личной жизни также известно немного. Иван Андреевич не был женат, но когда умерла его кухарка, он воспитывал ее дочь Александру как свою. Выдал ее замуж, потом нянчил ее детей, а свое имущество и права на свои труды завещал ее мужу. С возрастом Крылов приобрел репутацию добродушного, нелепого чудака, лентяя и обжоры. И, будучи умным человеком с ироничным складом ума, он чувствовал себя в этой роли весьма комфортно. Он стремился им стать и стал человеком, который был практически известен всем, человеком, о котором ходили легенды. И в то же время он был человеком, о котором наверняка, по сути, ничего не было известно, потому что он тщательно оберегал свою душу от праздного любопытства желающих заглянуть в нее. Широкий круг читателей искал в баснях Крылова иронии, сатиры и памфлета и находил их в образе его басенных персонажей. Жанр басни, эзопов язык, как нельзя более подходил к умонастроению и душевному состоянию Крылова. Прикрываясь маской ленивца и чудака, в литературе он мог говорить в баснях все, что хочется, а в жизни придумывать о себе все, что заблагорассудится. О его биографии, несмотря на сверхпопулярность, известны лишь некоторые факты. Например, желая достичь совершенства, он переписывал строки своих басен десятки, а порой и сотни раз. Его добрый друг, драматург Лобанов, писал о Крылове: «Труд был его вторым гением, а ум – изобретателем». Крылову было за 50, когда он наспор за 2 года без чьей-либо помощи овладел древнегреческим языком и перечитал всех древнегреческих классиков подлинники. До глубокой ночи этот ленивец читал и занимался переводами. И преуспел настолько, что иной человек достигал такого же уровня лишь за половину своей жизни. В следующие 2 года Иван Крылов выучил английский. Большой, сильный, он много ходил пешком и никогда не болел. Он был консервативен, оставался враждебен западничеству в течение всей своей жизни. Любил Россию, но считал, что любые инновации и прогресс не должны противоречить ее традиционным нравственным началам, чтобы не ослабить дух и не испортить нравы. Весной 1841 года Крылов вышел в отставку. Он покинул любимую им публичную библиотеку, в которой проработал чуть ли не треть своей жизни. Ему исполнилось тогда 72 года. Ему было тяжело ежедневно рано вставать, спускаться и подниматься по лестницам. И первым делом, выйдя в отставку, он купил на первой линии Василия Островского острова большой каменный дом. Поселил в него свою крестницу Сашу с ее мужем и детьми, а сам занял первый этаж. Он занялся приведением в порядок всех своих басен, написанных за последние 35 лет. Еще до завтрака он брался за перо и подолгу сидел над бумагой. Составляя последнюю книгу, Крылов упорно редактировал басни, изменял, переписывал строки, работая иногда по 15-16 часов в сутки. И так практически до самого конца. Последнее прижизненное его издание содержит 197 басен.
Скончался Крылов в собственном доме в пасмурный день. Умер он скоропостижно. Причиной стал паралич легких. Он наступил в результате пневмонии. Правда, успел по обыкновению распустить слух, что то ли каши в обед переел, то ли протертых рябчиков, обильно политых маслом, за ужином перекушал. Во всяком случае, это позволило современникам с полной уверенностью утверждать, что великий баснописец умер от несварения желудка.
Во время погребального шествия народ занял весь Невский проспект, по которому студенты несли гроб. На отпевание покойного был весь высший аристократический и чиновный Петербург. Похоронили Ивана Андреевича Крылова в некрополе мастеров искусств в Александро-Невской лавре возле могил Карамзина и Гнедича. Через 10 лет в самом центре столицы, в Летнем саду, на собранные по подписке частные пожертвования, литературные заслуги баснописца увековечили памятником. На его постаменте представлены персонажи 36 крыловских басен.
Мед, ароматные монастырские чаи, лечебная косметика, подарки и сувениры ручной работы. К одному из главных праздников церковного года, Сретенью Господню, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре открылась всеукраинская православная выставка-ярмарка «Сретенская». Еще до начала работы здесь собралось уже немалое количество священнослужителей, паломников, монахов, прихожан лавры и жителей столицы. Свою продукцию представили около 100 участников из храмов и монастырей Киевской митрополии, а также из Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Волынской, Одесской, Закарпатской и Хмельницкой епархии Украинской Православной Церкви. В широком ассортименте здесь представлены самая разнообразная продукция – это иконы, ювелирные изделия, товары мастеров традиционных народных ремесел, аудио- и видеозаписи церковно-исторической и богословской тематики, а также ароматные монастырские лечебные чаи, мед, свечи, лечебная косметика, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских. О том, что подобные православные выставки-ярмарки имеют также важное просветительское значение, говорит большое количество на прилавках самой разнообразной церковной литературы. Выставка уже собрала тысячи посетителей, продлится она до 17 февраля. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.